Джон остановился возле ямы, чтобы в последний раз осмотреться. Гигантскую шахту было трудно охватить взглядом. Приглушенный свет и вертикальные линии вызывали у него в памяти образ кафедрального собора, но любой из когда-либо построенных соборов поместился бы на дне этой огромной дыры, как кукольный домик. Думая об этом сюрреалистичном масштабе, он сощурился и понял, что уже слишком долго стоит так, наклонив голову. Они подъехали к первому лифту по дороге, вырезанной в боковой стене. Вышли из авто и забрались в кабину. Двинулись вверх. Им пришлось 7 раз выходить и пересекать дорогу, чтобы попасть в следующие лифты. Света все прибавлялось, и теперь освещение сильнее напоминало обычное дневное. Поперек шахты было видно, где в стене тянулась двойная спираль 2 дорог, будто размеченная на огромном винтовом отверстии. Дно шахты исчезало во мраке, и Джону не удавалось разглядеть даже самосвал. В последних 2 лифтах они поднимались сквозь слой реголита. Сначала мегареголита, похожего на потрескавшуюся коренную породу, а затем и обычного, чьи камни, гравий и лед скрывались за бетонной прослойкой, гладко изогнутой стеной, напоминающей дамбу и наклоненной так сильно, что последний лифт, по сути, представлял собой поезд, двигавшийся с использованием реечной передачи. Ускорившись в этой гигантской трубе, канализации большого человека, как выразился Акакура по пути вниз, они, наконец, оказались на поверхности и увидели солнце. Бун выбрался из кабины и посмотрел вниз. Сдерживающая реголит прослойка походила на внутреннюю стену очень гладкого кратера с 2-колейной дорогой, уходящей спиралью вниз. Только дна у этого кратера не было. Это был Мохол. Джон, глядя в шахту, мог видеть довольно мало. Стены окутывал мрак, и лишь 1 спиральная дорога подсвечивалась, отчего чудилась отдельная лестница, спускающаяся сквозь пустое пространство к самому ядру планеты. 3 исполинских самосвала медленно поднимались на Землю, уже находясь в последней части пути, полностью загруженной черными булыжниками. Как сказал Акакура, в последнее время путь со дна шахты занимал у них 5 часов. Как и многое в этом проекте, они очень малую часть времени находились под присмотром, как при производстве, так и при эксплуатации. Жители городка занимались только их программированием, размещением, ремонтом и устранением неполадок, плюс теперь уже безопасностью. Городок Сензенина раскинулся на дне самого глубокого каньона борозды Таумасия. Ближе всех к Махолу находился промышленный парк, где производилась землеройная техника и обрабатывались извлеченные из дыры камни, из которых добывали мельчайшее количество ценных металлов. Бун и Акакура вошли на крайнюю станцию, сменили герметичные костюмы на медные куртки и ступили в один из прозрачных пешеходных туннелей, соединявших между собой все здания города. Внутри было холодно, светило солнце, и все носили одежду с наружным слоем медной фольги. Это было новейшее японское средство от радиации. Медные существа передвигались по прозрачным туннелям, и все это напоминало Буну гигантскую муравьиную ферму. Тепловые облака над головой замерзали и вылетали через клапан в виде пара, а потом их подхватывал ветер и уносил прочь. Жилой комплекс городка располагался в юго-восточной стене каньона. Большой прямоугольный участок отвесной скалы заменяло стекло, за которым находился вестибюль под открытым небом, а позади него 5 этажей квартир с террасами. Они вошли в вестибюль, и Акакура повел Джона наверх в городское управление, занимавшее 5-й этаж. За ними собралась небольшая группа обеспокоенного вида людей, которые тараторили что-то о Какуре и голосили, говоря между собой. Все они прошли в управление и выспали на балкон. Джон внимательно следил за тем, как Акакура по-японски рассказывал им о случившемся. Многие слушатели выглядели взволнованными и старались не смотреть Джону в глаза. Достаточно ли этого происшествия, чтобы взыграло их гири? Важно убедиться, что они не ощущают опасности для своих жизней или чего-либо подобного. Позор для японца — серьезное понятие. И Акакура казался настолько несчастным, будто признавал в случившемся свою вину. «Послушайте, это вполне мог быть как кто-то из местных, так и из посторонних», — бодро начал Джон, а затем дал несколько предложений, чтобы повысить безопасность в будущем. «Край каньона — это идеальная застава. Установите систему тревоги, и несколько человек на крайней станции смогут следить за обеими системами и лифтами. На это придется потратить время, но это необходимо сделать». Акакура робко спросил его, есть ли какие-нибудь догадки о том, кто мог устроить саботаж. Но Джон пожал плечами. «Извини, но понятия не имею. Наверное, те, кто против махолов».
«Но махолы уже давно вырыты», — заметили в толпе.
«Знаю. Думаю, для них это просто символ». Он улыбнулся. «А если машина упадет и раздавит кого-нибудь, это уже будет дурной символ».
Они задумчиво закивали. Он пожалел, что не имеет такой способности к языкам, как Фрэнк. Тогда ему было бы проще общаться с этими людьми. Сейчас для него они непроницаемы и загадочны. Они поинтересовались, не желает ли он прилечь отдохнуть.
«Все хорошо», — сказал он. «Нас не задело. Нам еще придется на это взглянуть, но сегодня давайте уже будем придерживаться нашего расписания».
И Акакура вместе с еще несколькими мужчинами и женщинами повел его осматривать город, где он с удовольствием посетил лаборатории, залы заседаний, комнаты отдыха и столовые. Он кивал, пожимал руки и здоровался до тех пор, пока не перезнакомился с более чем полусотней жителей Сензенина. Большинство из них не слышало о происшествии в дыре, и все были рады знакомству с ним, счастливы пожать руку, пообщаться, что-нибудь показать, просто увидеть его. Так было везде, куда бы он ни отправился, и это служило ему неприятным напоминанием о годах между его первым и вторым полетом, который он провел будто в стеклянном аквариуме. Но свою работу он делал. Час трудился, а потом 4 часа играл первого человека на Марсе. Это его привычный график. А когда наступили сумерки, и весь город собрался на банкет в честь его визита, он откинулся на спинку кресла и принялся терпеливо играть свою роль. Это означало, что он должен находиться в хорошем настроении, хотя в тот вечер это было непросто. Он даже взял перерыв и ушел в свою ванную, чтобы проглотить капсулу, изготовленную медицинской группой Влада в Ахероне. Лекарство получило название «Омегендорф» и представляло собой искусственную смесь всех эндорфинов и опиатов, обнаруженных ими в естественном химическом составе мозга. После этого он, к своему удивлению, почувствовал себя бодрым и спокойным. К банкету он вернулся гораздо более расслабленным. Теперь он ощущал приятное тепло. Все-таки он спасся от смерти, сбежав от нее как сумасшедший. И теперь немного эндорфинов как раз кстати. Он с легкостью перемещался от стола к столу, задавая разные вопросы. Это доставляло людям удовольствие, давало им ощущение праздника, какое и должна приносить встреча с самим Джоном Буном. Джону нравилось, что он мог радовать людей. Это была та часть его работы, благодаря которой быть знаменитостью становилось приятнее. А все потому, что когда он задавал вопросы, люди бросались на них отвечать, словно лососи, выпрыгивающие из ручья. Это выглядело поистине необычно, будто они старались сгладить неравновесие, которое ощущали от того, что они знали о нем много, а он о них нет. И так, при правильном побуждении, часто благодаря лишь одной единственной подсказке, они извергали добрые потоки личной информации, наблюдений, признаний, свидетельских показаний. И так он провел вечер, узнавая Сензенина. «Вы спрашиваете, что мы здесь сделали?» — слегка улыбаясь, говорили местные. Затем его отвели в просторный гостевой люкс, комнату, полную живого бамбука, где из него была вырублена даже кровать. Оставшись наедине, он подсоединил свой кодер к телефону и позвонил Саксу Расселу.